Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к преддверию нашей надежды, да воцарится воскресение Христово в наших телах. Аминь. Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое очертила десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. И ныне позволь наследию Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Да будут прокляты в этом служении, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушение, косность, невежество – все это да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего Ты и ковчег могущества Твоего, и да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуются пред лицом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего, пропитай нас Духом Твоим святым, позволь нам найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено апостолом Аркадием в Твои божественные руки, и мы молим Тебя, продолжай вести его рукою сильною и превознесенною. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Да благословит вас Господь. Можете садиться.
Возлюбленная Богом Церковь, благодать, милость и мир вам от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа да умножится. Я хочу продолжить цикл проповеди под названием «Угодить Богу». Евреям 11:5-6. «Верую Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Верую жена невеста Агнца в своем хождении пред Богом приготовила себя, и таким путем, подобно Еноху, прежде переселения своего на небо, она получила свидетельство, что угодила Богу. И свидетельство сие состояло в том, что, минуя положенную всем смерть, ей дано было право на власть облечь свое рукотворное земное тело в славу нерукотворного небесного тела, в лице своего нового человека, пришедшего в меру полного возраста Христова, в достоинстве весона чистого и светлого». Ну и чтобы вновь погрузиться в наследие этого поистине чудного и судьбоносного обетования, состоящего в славе нашего нерукотворного тела, для исследования и наследования которого и создал нас Бог, мы обратились к пророческому формату некой иносказательной аллегории, которая подлежит исполнению в преддверии нашей славной надежды, прежде чем мы получим право на встретение с Господом на воздухе. Мы обратимся к пророческим предсказаниям, которые призваны обнаружить себя в характере некоего дня Господня, потому что такой день в Писании не один. Описывается три различных дня Господня, которые произойдут на земле. И вот мы сейчас будем рассматривать день великий и страшный, предреченный в формате некоего иносказания в пророчествах пророка Иаиля, которое по своему характеру определяет язык Бога. То есть язык Бога определяет всегда иносказание или притча, которым Он открывает сокрытые в этих иносказаниях тайны Царства Небесного, призванные содержаться в сокровищнице нашего доброго сердца в формате нашего славного и будущего призвания, которое мы призваны будем исполнять во времени, когда наше лишенное славы Божией рукотворное тело будет поглощено бессмертием нашего славного нерукотворного тела. А теперь обратимся непосредственно к этому пророческому иносказанию. Глава 2 пророка Иаиль. «Трубите трубою на Сионе, и бейте тревогу на святой горе моей. Да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господен, ибо Он близок, день тьмы и мрака, день облачный и туманный, как утренняя заря распространяется по горам, народ многочисленный и сильный, какого не бывало от века, и после того не будет в роды родов. Перед ним пожирает огонь, а за ним палит пламя. Перед ним земля, как сад Едымский, а позади него будет опустошенная степь, и никому не будет спасения от него. Вид его, как вид коней, и скачут они, как всадники». То есть, ну, в буквальном смысле, представьте себе, конь скачет, как всадник. То есть, вот такое, то, что разумом невозможно сразу понять. Скачут по вершинам гор, как бы со стуком колесниц, как бы с треском огненного пламени, пожирающего солому, как сильный народ, выстроенный в битве. При виде его затрепещут народы, у всех лица побледнеют. Как борцы бегут они, и как храбрые воины влезают на стену. И каждый идет своею дорогою, и не сбивается с путей своих, не давят друг друга. Каждый идет своею стезею, и падают на копья, но остаются невредимы. Бегают по городу, поднимаются на стены, влезают на дома, входят в окна, как вор. Перед ними потрясется земля, поколеблется небо, солнце и луна повращатся, и звезды потеряют свой свет. И Господь даст глаз свой пред воинством своим, ибо весьма многочисленно полчище его, и могуществен исполнитель слова его. Ибо велик день Господень и весьма страшен, и кто выдержит его? Но и ныне еще, говорит Господь, обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании. Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу, Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии. Кто знает, не жалится ли он, и не оставит ли благословение хлебного приношения и возлияния Господу Богу вашему. Вострубите трубою на Сионе, назначьте пост и объявите торжественное собрание. Соберите народ, созовите собрание, пригласите старцев, соберите отроков и грудных младенцев. Пусть выйдет жених из чертога своего и невеста из своей горницы. Между притвором и жертвенником доплачут священники, служители Господни, и говорят: «Пощади, Господи, народ Твой, не предай наследия Твоего на поругание, чтобы не издевались над ним народы. Для чего будут говорить между народами, где Бог их?» И тогда возревнует Господь о земле своей и пощадит народ свой. И ответит Господь и скажет народу своему: «Вот я пошлю вам хлеб и вино и елей, и будете насыщаться ими, и более не отдам вас на поругание народам, и пришедшего от севера удалю от вас, и сгоню в землю безводную и пустую, переднее полчище его в море восточное, а заднее в море западное, и пойдет от него зловоние, и поднимется от него смрад». Интересное, да, два моря находятся в безводной земле. Я изгоню его, говорит, в землю безводную, а переднее полчище в море восточное, а заднее в море западное. Получается, что там нет воды в этих морях, но называются они морями. Так как он наделал много зла, пришедший от севера. «Не бойся, земля, радуйся и веселись, ибо Господь велик, чтобы совершить это. Не бойтесь, животные, ибо пастбище пустыни произрастят траву. Дерево принесет плод свой, смоковница и виноградная лоза окажут свою силу. И вы, чада Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем, ибо Он даст вам дождь в меру и будет посылать вам дождь, дождь ранний и поздний, как прежний, и наполнится гумно хлебом, и переполнится подточили виноградным соком и елеем. И воздам вам за те годы, которые пожирали саранча, черви и жуки, и гусеница, великое войско мое, которое посылал я на вас. И до сытости будете есть и насыщаться, и славить имя Господа Бога вашего, который дивное соделал с вами, и не посрамится народ мой вовеки. И узнаете, что я посреди Израиля, и я Господь Бог ваш, и нет другого. И мой народ не посрамится вовеки. И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть. И будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. Старцам вашим будут сниться сны. И юноши ваши будут видеть видения. и также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа Моего. И покажу знамения на небе и на земле, кровь и огонь из толпы дыма. Солнце превратится во тьму и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господний великий и страшный. И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и остальных, которых призовет Господь». То есть, несмотря на то, что пространное такое пророчество, мы для исследования этого пророчества приведем на память еще два изумительных пророческих иносказания. Одно о веяно-триумфальной победой в формате некой священной тайны священного города Иерусалима, представляющего собой жену невесту Агнца, а другое покрыто жуткой тайной беззаконием в лице великой вавилонской блудницы, претендующей как на священную тайну Вышнего Иерусалима, так и на истину последней инстанции на Сионе. Итак, первое иносказание. «И пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне: „Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца“. И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святый Иерусалим, который нисходил с неба от Бога и Агнца». Откровение 21:9-10. Образ семи ангелов, имеющих семь труб и семь чаш, наполненных семью последними язвами, это образ жены невесты Агнца, выполняющей свое призвание на Сионе в своем нерукотворном теле. Образ этого иносказания является результатом пустыни, в которую была увлечена жена невеста Агнца для освящения, чтобы поправить свой светильник, благодаря чего ей и дано было право на власть облечься в весон чистый и светлый в статусе своего нерукотворного тела. «Посему вот и я увлеку ее, приведу ее в пустыню и буду говорить к сердцу ее, и дам ей оттуда виноградники ее и долину Ахор в преддверии надежды, и она будет петь там, как в дни юности своей и как в день выхода своего из земли египетской». Осии 2:14-15. И второе иносказание. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мной, сказал мне: „Подойди, я покажу тебе суд над великою блудницей, сидящую на водах многих. С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивали живущие на земле, и повел меня духом в пустыню». То есть жена невеста Агнца была увлечена в пустыню, и мы видим, что великая блудница тоже находится в пустыне. «И я увидел жену, сидящую на звере багряном». Вначале говорится, что она сидит на водах многих, но когда он привел в пустыню, он увидел, что она сидит на звере багряном, преисполненным именами богохульными, с семью головами и десятью рогами. И жена была облечена в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее. И на челе ее написано тайна: „Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным“. Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых. И, видя ее, дивился удивлением великим. Откровение 17:1-6. То, что образ жены, сидящей на звере багряном, одновременно представлен в жене, сидящей на водах многих, говорит о том, что она убедила званные народы на Сионе к спасению, что ключ к уразумению Писания находится в ее руках, и что только она призвана Богом определять истину последней инстанции в учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти, так как образ вод – это образ учения. А что жена, сидящая на водах многих, была в пустыне, говорит о том, что она, подобно жене невесте Агнца, проповедовала свой изощренный изуверский формат освящения, в формате некого инкаунтера, который в корне противоречил истинному освящению. Причина, по которой я привел эти два противоположные друг другу иносказания, в которых в одной и той же пустыне представлены две жены, претендующие на брачные отношения с Богом и ожидающие исполнения вечной жизни, состоит в том, что они находятся на одной и той же территории, принадлежащей Богу, и в своих критически сложных и драматических взаимоотношениях на этой территории они противостоят друг другу и взаимоисключают друг друга на право вечной жизни. Так как жена, сидящая на звере багряном в лице вавилонской блудницы, которая растлила на территории Сиона все званые к спасению народы путем смешивания и растворения своего вина в предмете извращения заповедей Бога и откровений Бога с выбросами своего надменного и непокорного Богу интеллекта, напоила своим вином все званые к спасению народы, которая составляет самую многочисленную, авторитетную и авторитарную категорию людей в собраниях святых. При этом яростное вино любодеяния вавилонской блудницы, представляющей реку, исходящую из пасти дракона, никак не повлияло на категорию избранных народов, хотя и было приготовлено в первую очередь, чтобы увлечь избранных в лице жены, родившей младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным на территории Сиона, которые не Отец Небесный насадил, так как основание веры жены, родившей младенца мужеского пола, зиждилось на истинных твердынях спасения, на страже которых стоял взращенный ими плод Духа в лице их молодых сыновей, которые, как стрелы в колчане сильного человека, давали достойный отпор эмиссарам Мамоны, за которыми стоял дракон, из пасти которого была пущена река, чтобы поглотить реку. Как написано, много званых, но мало избранных. Это место неоднократно повторяется. Речь идет о людях, которые находятся на территории Сиона. И эти народы многие, это все народы находятся на территории Сиона. Речь не идет об этом мире. В то время как жена невеста Агнца в лице избранного Богом остатка из числа спасенных народов состояла изо всякого народа, колена, языка и племени, которая ходила пред Богом, чем и угодила Богу. И таким путем приготовила свое рукотворное земное тело к обличению в тело небесное, нерукотворное, в достоинстве весона чистого и светлого, который представляет ее нового сокровенного человека, живущего в ее рукотворном теле. И чтобы испытать себя на предмет того, верили мы или же ходим ли мы в границах света, в которых ходит Бог, пределы которого означены границами начальствующего учения Христова. Мы в определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, уже рассмотрели истинные твердыни спасения в образах тайны Вышнего Иерусалима, представляющего собою жену-невесту Агнца, в котором содержались дисциплины, которыми жена-невеста Агнца приготовила себя к обличению весон чистый и светлый. Учитывая при этом, что хождение пред Богом верою, приготовление жены-невесты Агнца преследовало только одну цель – это угодить Богу, чтобы получить свидетельство в достоинстве весона чистого и светлого, определяющего суть нашего славного нерукотворного тела, которое вначале призвано было Богом стать утренней звездой, взошедшей на небосводе нашего сердца, чтобы служить для нас гарантией нашего восхищения. Учитывая, что мы исследуем свое будущее призвание, я хотел бы сделать некоторые отступления, которым я хотел бы напомнить, в какой тайне начинается созидание нерукотворного тела и какими именами и титулами наделяется наше нерукотворное тело. Рукотворное тело рождается от семени человека перстного. А нерукотворное тело рождается от семени человека небесного. Как написано, первый человек из земли перстный, второй человек – Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные, и каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царство Божие, и тление не наследует нетление. Так что, если мы носим образ перстного, то это перстное не может наследовать небесное. При рассматривании истинных твердынь спасения, определяющих Царство Небесное, в нас, состоящее в определениях принесенного нами плода правды, взращенного в доброй почве нашего сердца, в плоде дерева жизни, которым жена-невеста Агнца приготовила себя, Мы в определенном формате, насколько позволен нам Бог и мера нашей веры, уже рассмотрели образную значимость дисциплин, состоящих в истинных твердениях спасения, сокрытых в образах Вышнего Иерусалима, обуславливающих собою характер жены невесты Агнца. Именно через устроение истинных твердынь спасения жена невеста Агнца приготовила свое рукотворное тело к обличению в весон чистый и светлый в лице своего нерукотворного тела. Исходя из такой парадигмы, нерукотворное тело возрождается в недрах рукотворного тела. Когда мы рождаемся от слушания благовествуемого семени слова истины, и называется в это время наше нерукотворное тело новым или же сокровенным человеком. Когда же мы взрастим нашего нового сокровенного человека, и он придет в меру полного возраста Христова, придет время облечься в нового человека, представляющего собою нерукотворное тело. Как написано, отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. Таким образом, наше нерукотворное тело, в которое мы призваны облечься, будет являться копией Бога или близнецом Бога, потому что создано по Богу в праведности и святости истины. Когда же Писание говорит, ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие, то наше нерукотворное тело называется бессмертным. И далее, когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное «поглощена смерть победою», то наше нерукотворное тело называется и определяется титулом победы. А когда говорится, что «поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех лиц, и снимет поношение с народа своего по всей земле, ибо так говорит Господь, и скажет в тот день, вот Он, Бог наш, на Него мы уповали, и Он спас нас. Сей есть Господь, на Него уповали мы, возрадуемся и возвеселимся во спасении Его». Исайя 25, 8, 9. То имеется в виду, что прежде чем наше рукотворное тело будет облечено в нерукотворное тело, оно обретет, то есть наше рукотворное тело, свое первозданное состояние, состоящее в отсутствии греха и смерти. Таким образом, в нерукотворном теле сохранится первозданное рукотворное тело. Первозданное рукотворное тело человека Адама и Евы было вечным и не имело на себе печати времени. И только тогда, когда человек вкусил от запрещенного плода, смерть стала его состоянием. Когда же написано, как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированием, ни пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти, но обрекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти, то наше нерукотворное тело будет сравнимо с телом Господа Иисуса Христа. Это то, что не поддается постижению разумом душевного человека и что он почитает безумием. Когда же говорится «обрекитесь во всеоружие Божие», чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против плоти и крови, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый, и все преодолев устоять. Итак, встаньте, припоясав числа ваши истиною, и облегшись броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. То имеется в виду, что наше нерукотворное тело будет подобно Святому Духу, так как будет наделено статусом воинов света, способных поклоняться Отцу в Духе и истины в пределах света, в которых ходит Бог. Когда же говорится «Итак облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как и Христос простил вас, так и вы». Больше всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. То имеется в виду, что наше нерукотворное тело будет сравнимо по характеру Духа с характером Духа Христа. Когда же говорится, так же и младшие повинуйтесь пастырям, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрым, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать, то имеется в виду, что наше нерукотворное тело будет обладателем мудрого смирения, знающим, как и кому следует повиноваться. Когда же говорится, оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище, только бы нам и одетым не оказаться нагими, ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью, на сие самое и создал нас Бог и дал нам залог Духа. То имеется в виду, что наше нерукотворное тело будет нашим небесным жилищем и субботой Бога, в которой Он успокоится от всех трудов Своих и будет жить в нашем нерукотворном теле вечно. Когда же говорится, чада века сего женится и выходит замуж, а сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых не женятся, ни замуж не выходят, и умереть уже не могут, ибо они равны ангелам и суть сыны Божии, будучи сынами воскресения, то имеется в виду, что наше нерукотворное тело, несмотря на то, что мы будем находиться на земле во времени, мы будем находиться в юрисдикции будущего века и будем равны ангелам Божиим, уже не будем иметь в себе потребности выходить замуж и жениться. Далее говорится, что когда ученики Христа по пути вселения Эммаус разговаривали и рассуждали между собою, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними, но глаза их были удержаны, так что они не узнали Его, то имеется в виду, что наше нерукотворное тело будет обладать способностью не зависеть от времени и перемещаться во времени в пространстве со скоростью мысли и по нашему желанию быть неузнаваемым или узнаваемым. В силу этого у нас возникают два вопроса, которые нам необходимо будет исследовать. Во-первых, какое будущее призвание будет у святого человека, облеченного в славу своего нерукотворного тела? Во-вторых, какие результаты последуют после выполнения своего призвания человека, облеченного в славу своего нерукотворного тела, в достоинстве весона чистого и светлого, когда он в ополчении жены невесты Агнца будет совершать свое будущее призвание на Сионе? И прежде чем мы обратимся к толкованию пророческого формата в аллегории пророка Иоэля, которую мы прочитали во второй главе, в которой сокрыто наше будущее призвание, которое мы призваны выполнять в нашем нерукотворном теле, мы обратимся к прямому тексту молитвы апостола Павла, в которой эти два вопроса хорошо сформулированы и адресованы Церкви Божией, находящейся в Ефесе. В силу чего нам следует хорошо углубиться в смысл этой молитвы, так как в ней сокрыто наше будущее призвание, состоящее в славе нашего нерукотворного тела. Наше настоящее призвание состоит в нашем рукотворном теле, а будущее призвание состоит в нерукотворном теле, которое будет отличаться от нашего призвания, состоящего в нашем рукотворном теле. Это довольно пространное определение нашего будущего призвания, которое нам надлежит исполнить в будущем, но оно этого стоит. В нем и вы, то есть во Христе и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего. То есть он есть залог нашего нерукотворного тела. Наше наследие – это наше нерукотворное тело. Для искупления удела его, то есть наше нерукотворное тело является уделом Господа, и Он искупил его, которым является слава нашего нерукотворного тела, похвалу славы Его. Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого, не только в сем веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющая все во всем. Учитывая, что надежда нашего призвания связана с ожиданием будущего, в то время как наша вера связана с настоящим, так как она осуществляет невидимое будущее в настоящем, то я заново приведу этот прямой текст, заменив слово «надежда» глаголом «будущее». «Во Христе, и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего нерукотворного тела, который является уделом Бога и предметом искупления удела Его. В похвалу славы Его, посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, которые определяют собою суть вашего общения друг с другом, которая является результатом того, что вы ходите в границах света, в которых ходит Бог. А посему я непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения в лице Святого Духа, познанию Бога и откровению истины Его Слова, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит будущее призвание, предназначенное для вас Богом в вашем будущем нерукотворном теле, и какое богатство славного наследия Божия сокрыто в славе вашего нерукотворного тела для святых Его, и как безмерно и неограничено величие могущества Его в нашем нерукотворном теле, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых, и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главою Церкви, представленной в жене невесте Агнца, которая есть тело Его, в достоинстве Его вечного дома, который является субботой и полнотой Бога, наполняющая дом своего вечного покоя всем, чем обладает сам Бог». То есть я немножко истолковал это место Писания. А теперь для исследования этих двух вопросов мы обратимся к событиям, которые обнаруживают себя в характере Дня Господня, великого и страшного, описанного в пророчествах пророка Иоэля в формате некой притчи или некой иносказательной аллегории. Следует сразу обратить внимание на порядок в описании этого пророческого иносказания, который состоит в том, что вначале описывается звук трубы, трубящей тревогу, который призван предвозвестить характер Дня Господня великого и страшного, после чего описывается иной звук трубы, объявляющий пост и торжественное собрание, который на самом деле предшествовал звуку трубы, оповещающей тревогу. То есть практически вначале была другая труба, которая звала людей к освящению, и только потом тот звук. Но у Ильи описывается вначале совершенно все по-другому. А затем описывается, что в эти дни в сошествии сойдет Святой Дух, когда прозвучит звук второй трубы, в сошествии Святого Духа на апостолов, которые соединят эти события между собой, лежащие во времени двух тысячелетий, со звуком первой трубы, то есть между звуком первой трубы и второй два тысячелетия. Потому что, когда эта труба возвестила, что и оповестила тревогу и мрак Дня Господня для тех жителей Сиона, которые изначали являлись на Сионе растениями, которые не Отец Небесный насадил. Это для них он был днем мрака и тьмы. А враг-человек во время ночи, который является образом младенчества, увлекающего всяким ветром учения, так как в этом состоянии святые не способны были отличать человеков, исполненных духом обольщения, от человеков, исполненных Духом Святым. Таким образом, день Господень в трубе, трубящей тревогу, положит начало будущему призванию, состоящему в призвании нашего нерукотворного тела, через которое солнце и луна сделаются, как кровь, как написано Петр, 6 с 11, возвысил голос свой и возгласил: «Мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, и внимайте словам моим, они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня, но это есть предреченное пророком Иоилем. И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видение». Вы видите, что это описывается совершенно 2000 лет между этим. Мы прослушали этот звук первой трубы, когда человек облечется в нерукотворное тело, а теперь Петр говорит о других днях. «И старцы ваши сновидениями вразумляемы будут, и на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излию от Духа Моего будут пророчествовать. И покажу чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу, кровь, огонь и курение дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде, нежели наступит день Господень, великий и славный». Это уже третий день. Говорится, когда все это пройдет, я покажу. А уже вот этот третий день, и между первым днем 6000 лет лежит. А здесь все в одной главе описано, такой разбег в 6000 лет. «Прежде, нежели наступит день Господень, великий и славный, и будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Как видите, в этом пророческом иносказании показаны события, которые произойдут в начале, во времени 2000 лет, начиная с праздника Пятидесятницы, в который Святой Дух сошел на апостолов, и заканчивается событием, когда избранный Богом остаток в лице жены невесты Агнца облечется в славу своего нерукотворного тела, в достоинстве весона чистого и светлого, чтобы очистить территорию Сиона от плевелов и сжечь их огнем неугасимым. И таким путем привести в исполнение свое призвание на Сионе, приготовив его к тысячелетнему царству Христа на земле. Порядок этих событий вполне вписывается в характер языка Бога, который вначале называет несуществующее как существующее, и только затем раскрывает, как Бог будет осуществлять несуществующий еще во времени день мрака и бури в существующий. Встает вопрос, почему необходимо было трубить трубою на Сионе и бить тревогу на Святой Горе Божией и наводить трепет на всех жителей земли, живущих на территории земли Израилевой, перед наступлением Дня Господня Великого и Страшного, Дня Мрака и Бури. Да потому что Сион, расположенный на Святой Горе Божией во времени, является тем самым полем, на котором Сын Человеческий посеял доброе семя, и враг-человек посеял во время ночи плевелы. И во времени это поле, означенное в пределах территории Сиона, расположенного на Святой Горе Божией, во время жатвы стало местом активной деятельности как для жены невесты Агнца, так и для жены, сидящей на звере багряном, претендующей на статус жены невесты Агнца, так и для жены, сидящей на звере багряном, претендующей на статус жены невесты Агнца. Практически в пророчествах 2 главы пророка Иеля, но только в образной аллегории, который является языком Бога, описывается кончина века или время жатвы, происходящее на поле, принадлежащем Сыну Человеческому, которое в имеющейся аллегории именуется Сионом, расположенным на Святой Горе. А посему тревожный трубный звук предназначался не для категории жены, невесты Агнца, так как это было ее призвание – трубить трубою и бить тревогу на Сионе, расположенном на Святой Горе Божией, а для тех жителей Иерусалима, над которыми необходимо было совершить суд Божий, и для тех, которых еще можно было спасти, которые не входили как в категорию вавилонской блудницы, так и в категорию мудрых дев, представленных в лице жены невесты Агнца. Это категория неразумных дев, которые имели масло только в своих светильниках, но не имели масла в сосудах. А посему тревожный звук трубы в благовествуемом слове жены невесты Агнца предназначался именно для категории неразумных дев и выражал себя тревожный звук в том, что он оповещал для них тревожную весть, что жених грядет, и пришло время поправить свои светильники и выходить навстречу жениху. И, как оказалось, светильники, принадлежащие категории неразумных дев, стали катастрофически гаснуть, так как по мере своего горения масло в светильниках убывало, а масло в сосудах, предназначающее для наполнения светильников, у них отсутствовало. Давайте напомним, что масло в сосудах – это то слово, которое мы не понимаем, но принимаем, так как оно призвано являться пищей Бога на устроенном нами жертвеннике. А масло в светильниках – это то слово, которое мы понимаем и которое является пищей нашего светильника. Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего. Второзаконие 29:29. В притче о десяти девах говорится, что они стали просить мудрых дев, чтобы те поделились с ними маслом, имеющимся в сосудах их. На что мудрые девы ответили им: «Чтобы не случилось недостатка и у вас, и у нас, пойдите лучше к продающим и купите». В то время как в данной аллегории через продающих масло говорится: «Но и ныне, еще говорит Господь, обратитесь ко мне всем сердцем своим, в посте, плаче и рыдании. Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и много милостив, и сожалеет о бедствии. Кто знает, не сжалится ли Он, и не оставит ли благословение хлебного приношения и возлияния Господу Богу вашему. Вострубите трубою на Сионе, назначьте пост и объявите торжественное собрание, соберите народ, созовите собрание, пригласите старцев, соберите отроков и грудных младенцев. Пусть выйдет жених из чертога своего и невеста из своей горницы. Между притвором и жертвенником доплачут священники, служители Господни, и говорят: пощади, Господи, народ Твой, не предай наследие Твоего на поругание, чтобы не издевались над ним народы. Для чего будут говорить между народами, где Бог их? Практически во время этой жатвы, когда Бог будет измерять на Сионе каждого человека, отвечает ли он размером Вышнего Иерусалима, или нет. И если не отвечает, то Бог через жену невесту Акца, продающую масло, скажет им, чтобы они вострубили трубою на Сионе и назначили пост, и объявили торжественное собрание. И если в начале пророческого иносказания труба жены невесты Акца оповещала начало дня Господня, который будет являться днем тьмы и мрака, то в середине этого пророчества говорится о ином звуке трубы, которую должны затрубить категории людей, живущие на Сионе, которую Бог призывает к покаянию. Звук трубы, который приурачивался к объявлению поста и торжественному собранию, чтобы дать Богу основание услышать молитву кающихся и помиловать их. Практически этот трубный звук увлекал людей в пустыню для освящения. Встает вопрос: почему, чтобы услышать молитву кающегося, вождям, стоящим во главе этой категории, необходимо было затрубить трубою? Давайте прочтем, какой статус и какое назначение содержалось в призвании звука трубы в отношениях между Богом и человеком. «И сказал Господь Моисею, говоря: сделай себе две серебряные трубы, чеканные сделай, чтобы они служили тебе для созывания общества и для снятия станов. Когда затрубят ими, соберутся к тебе все общество ко входу скинии собрания. Когда одною трубою затрубят, соберутся к тебе князья и тысячи начальники Израилевы. Когда затрубите тревогу, поднимутся станы, становящиеся к востоку. Когда во второй раз затрубите тревогу, поднимутся станы, становящиеся к югу. Тревогу пусть трубят при отправлении в путь. А когда надо собрать священное собрание, трубите, но не тревогу. Сыны Аароновы, священники, должны трубить трубами. Это будет вам постановлением вечным в роды ваши. И когда пойдете на войну в земле вашей против врага, наступающего на вас, трубите тревогу трубами. И будете воспомянуты пред Господом Богом вашим, и спасены будете от врагов ваших, и в день веселья вашего, и в праздники ваши, и в новомесячье ваше. Трубите трубами при всесожжениях ваших и при мирных жертвах ваших. и это будет напоминанием о вас пред Господом Богом вашим, я Господь Бог ваш». Числа 10:1-10. Исходя из такой значимости, чтобы быть воспомянутыми пред Богом, необходимо было обовещать трубою все имеющиеся свершиться события в Израиле, так как повелел Моисей возвести трубный звук, который находился в юрисдикции священников, в статус отдельного праздника, который приравнивался к статусу субботы. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, в седьмой месяц, в первый день месяца, да будет у вас покой, праздник труб, священное собрание, никакой работы не делайте и приносите жертву Господу». Встает вопрос, какая дисциплина и какая необходимость в теле Христовом скрывалась в тенях этого праздника, который обнаруживает свое присутствие при возглашении как Дня Господня Великого и Страшного, так и времени, отпущенного для того, чтобы купить масло. Или же какое назначение вкладывалось в праздник двух чеканных серебряных труб, возведенных в статус Великой Субботы? Под двумя чеканными серебряными трубами следует разуметь Тумим и Урим, помещенный в сердце человека, который представляет в теле Христовом священство делегированного отцовства Бога, которого Бог соделал своими устами и вложил в его сердце пророческое ведение разуметь тайны знамения времен, сокрытые в пророчествах Писания, в притчах и насказаниях и тенях закона. Образ серебра – это образ искупления, который обнаруживает себя в истине крови креста Христова. То, что эти две серебряные трубы в лице апостолов и пророков Христовых были сделаны способом чеканки, говорит о том, что Бог испытал и приготовил их особым образом и при особых обстоятельствах, в которых они научились смирению восполнять недостаток скорбей в теле Христовом, с готовностью переживать предательство близких людей и носить на себе злословие злословящих истину, чтобы представлять в теле Христовом интересы истины и власть Бога, давать через этих людей доступ к наследию обетований, лежащих в сокровищнице надежды, а также власть прощать грехи от имени Бога и оставлять на человеке грехи. Ибо все обетования Божие в Нем, во Христе, да и аминь, в славу Божию через нас. То есть все это происходит только через звук этой трубы. Именно звук трубы в устах священников Бога Всевышнего является памятью Бога, дающей Богу основание через повиновение нашей веры, вере Божией, осуществлять обетование, лежащее в невидимой сфере нашей надежды, в видимую сферу. Далее именно через искупительную власть Бога звук серебряной трубы давал Богу основание прощать кающемуся человеку грехи или оставлять на человеке его грехи. Иисус же сказал им вторично: «Мир вам, как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святого, кому простите грехи, тому простятся, и на ком оставите, на том останутся». Без этих двух вещей, обуславливающих наше наследие во Христе Иисусе и наше искупление, находящиеся в юрисдикции этих человеков, соделанных Богом в две чеканные серебряные трубы, статус которых возведен в день субботний, не спасется ни один человек. Таким образом, в тени праздника труб скрывается образ человека Божия, обладающего мандатом посланника Божия, через которого Бог осуществляет прощение грехов, через искупление из рабства греха и смерти, и через которого происходит наследование обетований, содержащихся в надежде нашего призвания на Бога. Ну, учитывая, что наше время истекло, я закончу. Аминь. Да благословит вас Господь. Мы далее продолжим исследовать наше будущее призвание, потому что я практически только чуть-чуть крови в его коснулся, а там мы будем конкретно исследовать, что человек будет совершать в своем нерукотворном теле, потому что он у пророка Иеремии описан как великое полчище, которого не бывало от века и после этого не будет, которая распространяется, как заря по вершинам гор, вылазит на стену, то есть если и далее входит в дома, бегают по площадям, входит в дома через окна, как вор, перед ними потрясется земля и небо, солнце потеряет блеск свой и луна, то мы будем исследовать это в следующей проповеди. Аминь.
Дорогие друзья, прежде чем я вызову святых к алтарю, я бы хотел, чтобы то, что сегодня мы услышали, мы это приняли, а вы это приняли, но чтобы вы это поняли, потому что именно пророчество пророка Иилия апостол Аркадий посвятит два служения. Сегодня было первое, в следующий раз это будет второе служение. Мы должны четко понимать тот порядок, о котором здесь говорится. Здесь говорится о характере звука двух труб. Первая труба, она оповестит о посте, и вторая труба оповестит о начале Дня Господня. То есть перед тем, как начнется День Господень, обязательно должны в церкви прозвучать две трубы. День Господень включает в себя три уникальных дня. Во-первых, это день великий и страшный, который начнется в первый день последней седмины пророка Даниила. Это День Господень. И это будет день великий и очень страшный на земле. Второй день после этого дня – это будет день мирный, день тысячелетия, когда Христос вместе со своей невестой и с избранным остатком будет царствовать на земле этой, которая обновится к этому времени тысячу лет. И третий день – это день вечный, когда земля, воспламененная с небом, сгорят, и нам будет показано новое небо и новая земля, на которых обитает правда Божия. Итак, существует три дня. Этим трем дням, которые нас ожидают в будущем призвании, они будут оповещаться двумя звуками труб. Первый звук трубы, он призывает к посту, чтобы народ Божий освятился и посвятил себя Богу. Второй звук трубы – это когда уже поздно освящаться и посвящать себя. Это начало Дня Страшного и Великого. Сегодня звучит звук трубы, который призывает к посту, к освящению. Апостол Аркадий говорит, что этот звук трубы начался тогда, когда в день Пятидесятницы Дух Святой сошел на эту землю, и он сразу стал через своих апостолов призывать святых к освящению. Он сказал, вы также можете обратиться назад и пойти 6 тысяч лет назад и подойти к тому времени, где люди в первый раз начали призывать Бога и начали освящаться. Ну, иными словами, звук первой трубы уже звучит тысячелетиями. И он призывает к освящению, призывает к посту. Потому что, когда прозвучит перед началом этого славного дня, великого и страшного, когда Церковь Христова в лице жены невесты Агнца облечется в своего сокровенного человека, это будет последняя труба, там уже менять будет все очень поздно. Поэтому еще раз, когда вы будете слушать и сегодня снова разбирать эти откровения, которые мы слышали, и в будущем, запомните, что есть три дня. Эти три дня Господня, они ожидают нас в будущем. Эти три дня начнутся, во-первых, с великого и страшного дня, потом мирный день, который будет проходить тысячу лет, и вечный день – это когда воспламененные небеса и земля сгорят, и будет явлено новое небо и новая земля, на которых обитает правда Божия. И еще раз подчеркну, этим событиям в будущем предшествует звук трубы. И мы должны четко понимать и слышать, к чему сегодня призывает нас труба. Нас труба Божия призывает сегодня к посту. Писание говорит, «Вострубите трубою на Сионе и назначьте пост, торжественное собрание». Покуда звучит эта труба, это торжественное собрание. Но это торжественное собрание скоро закончится. И начнется ужас и страх, когда святые облекутся в своего сокровенного человека и начнут совершать суд на поле Сына Человеческого и производить суд среди избранного Богом остатка в лице тех нечестивых и беззаконных и душевных людей, которые заполонили собою все церкви, все костелы, все соборы и все храмы, прежде чем мы ее потянем. Поэтому прямо сейчас звучит труба. Эта труба звучала, и мы сегодня ее слушали в лице апостола Аркадия, который призывал нас к посту, к освящению, Что такое освящение? Освящение есть то, от чего я должен себя забрать и от чего-то отделиться. Зачем? Чтобы посвятить себя, то есть отдать себя кому-то и чему-то. Поэтому мы сегодня будем себя освящать, забирать себя от чего-то и от кого-то и посвящать себя Богу и Его истине. Поэтому все те святые, которые сегодня слышат звук трубы в этом торжественном богослужении, которое скоро поменяется и будет великим и страшным для окружающих народов, пока этот звук трубы звучит, мы должны выходить на этот зов и говорить, что я слышу звук трубы. Я блаженный человек. И мы будем сегодня молиться, и одно предложение, которое мы произнесем, что я принимаю разумное и волевое решение поставить себя в полную зависимость от звука Божьей трубы и согласиться с постом, который Бог избрал для меня, чтобы продемонстрировать перед небом и адом, что Бог есть Бог мой, и мы есть народ Его. Поэтому все эти святые, кого влечет сегодня Дух Святой, и кто слышит звук трубы, мы будем ждать вас у алтаря. Да благословит нас всех Господь. Будем молиться. Я буду молиться нашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог за нас. Он не против нас. Он возлюбил нас вечной любовью. Он даровал нам дело своего искупления. Он встал между нами и нашими врагами, чтобы защитить нас и заступить нас и поднять нас до своего уровня. Глаза у всех закрыты. Это элемент тайной комнаты. Руки воздеты к небесам. Это знак того, что мы готовы принять от Бога без гнева и сомнения. Пожалуйста, молитесь вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе и на этом святом месте, в собрании святого народа Твоего, я раскрываю мое сердце, чтобы Ты мог увидеть мою боль, мое страдание, нанесенное грехом и похотью, которые я ненавижу и от которых я отрекаюсь. Я прихожу к Тебе с моей зависимостью, запинающим грехом, попранной честью и поруганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисти меня, исцели меня, восстанови меня, защити меня кровью Сына Твоего. И прямо сейчас я принимаю разумное и волевое решение поставить себя в полную зависимость от трубного звука, чтобы совершить пост, который Ты избрал для нас, чтобы славить имя Господа, Бога нашего, и узнать, что Господь Бог есть наш Бог, и Он посреди нас. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедать, что согласно Твоего Слова, я омыт, я очищен, я исцелен, я оправдан, я спасен. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит тебя светлым лицом своим и помилует тебя, и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи, и десятки тысяч одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут на тебя благословения гор древних и холмов вечных. Да придет все это на тебя и на все потомство твое, и да исполнится, и весь народ да скажет «Аминь». Поэтому это намного интереснее и правильнее исследовать пророка Иеля, когда мы понимаем божественный порядок. Поэтому еще раз, святые, день Господень ожидает нас в будущем. Он будет состоять из трех дней. И началу дня великого и страшного будет предшествовать труба Божия. Одна труба – это торжественное собрание, она призывает к освящению. Потом все это закончится. И будет звучать другая страшная труба, которая оповестит, что уже поменять все поздно. И это будет начало дня великого и очень страшного. Но слава Богу, что мы слышим сегодня звук трубы, который призывает нас к посту, который Бог избрал для нас. Закончим нашей неизменной манифестацией. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить перед славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. У нас есть 10 минуток. Пожалуйста, присядьте. Я хотя обещал вас как-то отпустить пораньше, но думаю, как-нибудь мы это сделаем. Ну, во-первых, у нас объявление. Пожалуйста, просим объявить нас как жениха и невесту. Тимоти и Авидея, пожалуйста, жених и невеста, выйдите сюда, и мы вас поаплодируем вам. Мы рады за вас. Да? Я беседовал с молодыми людьми, они любят друг друга. И Тимоти, он также изъявил желание, то есть это молодой человек, вступить в члены церкви. Но говорю, ну, вначале надо принять Господа Иисуса Христа своим личным спасителем. Необходимо заключить завет с Богом в крещении водой. Он говорит, ну, у вас будет скоро, я готов. Я вот хожу уже продолжительное время. Мне очень нравится в вашей церкви. Поэтому, когда вы будете видеть этих детей Божьих, ну, они и так дети для меня, ну и для многих из вас. Поэтому, пожалуйста, не смущайтесь, это жених и невеста, они будут готовиться к свадьбе, которая будет очень скоро, я думаю, в августе, в конце августа, как они сказали, уже будет у них свадьба. Пока они стоят здесь, я хочу просто сказать одну маленькую вещь. Иногда родители говорят, что ты должен найти своего жениха и свою невесту из нашего собрания. Это не совсем верно. Из нашего собрания иногда трудно найти достойную. Не из нашего собрания, а жених и невеста должны быть в нашем собрании. То, что некоторые молодые люди посещают наше собрание, это не говорит, что они в нашем собрании. Они просто присутствуют здесь. Ну, пока мы все молодом человеке, я не могу сказать, он из нашего собрания или он в нашем собрании, время покажет. Но просто я хочу сказать, чтобы вы, родители, всегда говорили, потому что я знаю многих людей, которые так говорили, и знаю молодых людей, которые вышли замуж, женились, и эти муж и жена, жених и невеста, они не были из нашего собрания. Но сегодня они в нашем собрании. Они больше кого-либо, может быть, любят Бога, любят апостола Аркадия, ту истину, и с великим почтением, и трепетом, и страхом Божьим относятся к служению. Поэтому не совсем правильная формулировка. Ты должен найти из нашего собрания. Нет, этот человек должен быть в нашем собрании. Руф Мавитянка, она не была из народа Божьего. Рав блудница Хананьянка, она не была из народа Божьего. Писание говорит о том, что много было вдов в Израиле, но ни к одной из них не был послан Илья, но только к вдове языческой в Сарепту Сидонскую. Вот она была в народе израильском. Поэтому вот эта формулировка должна быть в нашем собрании. Поэтому ко мне подходит молодой человек. Вот я хочу сказать, что мне понравилась одна девушка, она с другого собрания, очень скромно, ведет себя целомудренно и так далее. Вот хочу познакомить ее с моими родителями. Я говорю, твои родители – это шаг номер два. Он говорит, какой первый шаг? Церковь. Скажи этой молодой особе или молодому человеку, я хочу, чтобы ты пришла на то место, где я поклоняюсь Богу, где моя семья, мои братья и сестры, мои папа и мама. Это то место, где я родился. Это место я никогда не оставлю. Это первое, с чем ты знакомишь своего жениха и невесту. С Богом, которого ты никогда не оставишь. Не с папой и с мамой, а с другим, с папой и с мамой. С церковью. И если молодая особа, а такие были, пришли и сказали, это не мое. Ну, раз не твое, значит, goodbye, Америка. Значит, это не ваше. Все, попрощались, помахали рукой, и ничего общего нет. Поэтому, пожалуйста, молодежь, никогда не приводите тех, кто вам понравился, к папе и с мамой. Приводите их в церковь. И когда они полюбят вашего Бога, когда они полюбят вашу семью, и пойму, что вы никогда не измените вот именно тому идеалу, той истине, которую вы приняли, вот тогда можно привести и к папе с мамой, и познакомить вашу избранницу. Поэтому, пожалуйста, всегда знакомьте с церковью. Ну вот Авидия так сделала, она спросила, как правильно поступить. Я говорю, пускай молодой человек придет в собрание. И вот она вот послушалась, он стал приходить, я с ним не был знаком, он продолжительное время ходил, и потом подошел, говорит, мне очень нравится ваше богослужение, очень нравится ваша церковь. Я бы, конечно, хотел вступить в члены церкви, но я знаю, что там есть определенный порядок. Надо принять Господа, надо принять водное крещение. То есть я готов к этому, поэтому давайте мне директивы. То есть я готов. И это он делает не ради нее, а ради того, что он увидел здесь Бога. И это очень важно. Ну, давайте еще раз поаплодируем. Да? Very nice. Все, you may take your seat. Thank you very much.